Друзья, спасибо, что слушаете подкаст Movie Hub. И сейчас я вам немножечко хотел бы рассказать о нашем Патреоне, patreon.com/sporthub, где на киноуровне вы можете найти подкасты таких фильмов, как «Вертиго», как «Легенды осени», «Английский пациент», «Шоу Трумана», «Скрытое», «Поймай меня, если сможешь», «Талантливый мистер Рипли», про фильмы Джима Джармуша, Алехандро Гонсалеса Иньярриту и много-много другого. Если вы поддержите нас всего за $3 в месяц, по ссылке в описании, вы получите все эти подкасты, и даже больше вы сможете выбирать фильмы для следующих подкастов, вы сможете задавать вопросы на mailbag, вы сможете, в принципе, помочь и поддержать ваш любимый подкаст, поэтому если вы это сделаете, нам будет очень приятно. А теперь перейдем к сегодняшнему выпуску. Всем привет, дорогие слушатели, с вами подкаст Movie Hub, и сегодня мы поговорим о трех относительно новых фильмах, которые вышли в конце июня, начале июля, чуть позже в этом подкасте. Я, ведущий, собственно, этого подкаста Максим Шадов, поговорю с Егором Коскиным о фильме «Без резких движений» или «No Sudden Move» Стивена Содерберга, а еще позже мы поговорим с Олегом Ковалем о фильме «Лука» или «Лука», новый фильм студии Pixar. Но начать бы этот подкаст я хотел с заочно лучшего фильма в истории кинематографа. Говорим мы, конечно же, «Форсаж 9», новая часть великой саги о семье, любви и мемах с Вином Дизелем. Жить свою жизнь нужно по четверть мили за раз, поэтому, собственно, я так и живу. У меня, конечно же, есть водительские права, и, конечно же, я гоняю на дорогущих спортивных тачках, поэтому эта франшиза сделана специально для меня в новой части, как и подобает любой... Это, получается, уже 11-й фильм в этой франшизе, то есть, как и подобает любому... Наверное, в 11-м сезоне вот вашей любимой мыльной оперы или вот в 11-й части такой прославленной франшизы, конечно же, у главного героя появляется брат, о котором мы раньше ни разу не слышали и ни разу его не упоминали. И, конечно же, Вин Дизель, человек, у которого, ну, сложно назвать, какой он национальности. Он мексиканец? Он белый? Он из Латинской Америки? Кто он? Какой национальности Вин Дизель? Поэтому и тот же самый вопрос, в принципе, можно задать о Джордане Брюстер, которая вернулась в этой части в франшизу. Она ее покинула не по своей воле, она ее покинула по сюжетным обстоятельствам, потому что им нужно было вывести персонажа Пола Уокера, и она играет брата, вернее, жену от Пола Уокера и сестру Вина Дизеля, и как бы ее просто вывели из франшизы, она обиделась и решила, сказали, ребят, давайте, я тут была с самого начала, возвращайте меня там, придумайте, как меня вернуть. В общем, ее вернули. Она тоже ни разу не упоминала о существовании своего брата, и фильм нам пытается объяснить, каким образом вообще этот брат и почему его ни разу не упоминали за предыдущие 10 фильмов. Джордана Брюстер тоже очень интересная национальность, и мне тоже сложно сказать, откуда она. Поэтому тот факт, что на роль... Господи, я не... Честно, мне сложно говорить. Вот я смотрю, что Джордана Брюстер из Панама-Сити, столица страны. Панама, то есть из Латинской Америки. Вин Дизель, ну вот он выглядит как мексиканец. Ну сложно сказать, кто он. То есть он из Калифорнии. А если ты из Калифорнии, ты как бы можешь быть вообще из любой страны, на самом деле. Поэтому по Вину Дизелю... решение официальное будет принято чуть позже и не мной явно. Так вот, на роль их брата решили взять просто самого белого человека в Америке, наверное. Ну, мне так кажется. Если вы фанат рестлинга, вы точно со мной согласитесь. Если вы только просто фанат кино и знаете этого человека по таким прославленным комедиям и боевикам, как «12 раундов» или вот «Блокерс», фильм, который мне очень понравился, «Секса не будет», назывался он в русском прокате. Это Джон Сина. Да, именно его взяли на роль брата Вина Дизеля, и это одна из самых смешных вообще, в принципе, частей этого фильма, как и его сюжет. То есть я большой поклонник этой франшизы, я не могу адекватно говорить и как бы объективно ее оценивать и сравнивать даже с другим. Для меня любой фильм, любая часть этой франшизы, кроме «Токийского дрифта», будет просто лучшим фильмом в истории, лучшим фильмом вселенной. Есть, конечно же, у этого фильма недостатки, их не так много. Фильм идеален. Он просто... Он идет 2.15, да. Я вот в последних нескольких подкастах ныл, что мне не нравятся фильмы, которые идут дольше 2 часов. Но на самом деле я прощаю это «Форсажу». Я смотрел этот фильм в кинотеатре, что я сейчас делаю не очень... часто, просто потому что не так много фильмов выходят прям вот неделя в неделю в оригинале. Тут я подождать решил все-таки. Я подумал, что у меня просто альтернативный выбор был это ждать его на торрентах, там еще пару неделек. Я решил, что нет, я вот схожу, я посмотрю его в кино. Бюджет 200 миллионов, фильм уже собрал 500 миллионов долларов. Ребят, «Форсаж» возвращает кинематографы. Если вот один такой «Форсаж» заставит теперь студии пересмотреть свои тактики, выпустить многие фильмы, которые они там, возможно, планировали, либо эксклюзивно на своих сервисах, либо в один день в день кинотеатры и стриминг делать. Возможно, сейчас вот успех такого фильма, как «Форсаж 9», поспособствует тому, что студии начнут выпускать свои фильмы не только на стриминге, но и прям эксклюзивно в кинотеатрах. И, пожалуйста, кинотеатры Украины, ну, я, наверное, долго буду просить, но делайте сеансы в оригинале в ту же неделю, что и премьера. Я не могу ждать неделю. Вот «Форсаж» пришлось, да, подождать. И вот, например, «Черная вдова», о которой мы поговорим на следующей неделе, я не смогу ее ждать неделю в оригинале. Я не могу идти на дубляж после того, как я вижу просто, кто озвучивает роли в этих фильмах, и тем более идти на украинский дубляж. Но это чересчур для меня, поэтому, пожалуйста, давайте вот без этого выпускать фильмы в оригинале в тот же день, что и выходит фильм в дубляже. Обо всем этом поговорили. Джастин Лин вернулся снимать эту франшизу. Он покинул ее после, кажется, 6-го фильма. 7-й снимал Джеймс Ван, неплохой фильм, который мне на первом просмотре не очень понравился, на пересмотре это прям бомбическое кино. 8-ю часть снял Ф. Гэри Грей, 8-ю часть я до сих пор не пересматривал, я считаю, что просто у нее есть вот эта, ну, у нее есть проблема с тем, что, с тем, как она относится к персонажу Джейсона Стэтхэма, у нее есть огромная проблема со злодеями, просто мне не нравится Сайфер, мне не нравится Шарлиз Терон в роли Сайфера, она вернулась в этой части, она просто находится на абсолютно другой, как это сказать, ну, на другой частоте, что ли, чем вот остальной тон фильма, она играет намного серьезнее, и мне непонятно, зачем нужен вот эти вот какие-то ставки мировые, что у нас там опять каждый раз, там то вирус, то какая-то бомба, то очередная какая-то программа, которая там взорвет интернет или что-то еще сделает. Вот мне немножечко хотелось бы, чтобы вот начиная с 10-й части эта франшиза чуть-чуть свои ставочки снизила. Не до, конечно, не до уровня там похищения видеокассет или видеоплееров, как это было в первой части. Ну, по крайней мере, вот до хотя бы там ставочек лучшего фильма в этой франшизе, это «Форсаж 5», когда это просто ребята, ну, сделали фильм об ограблении, они ограбили одного богатого чувака и похитили его сейф и тащили его на двух машинах через весь Рио-де-Жанейро. Великолепная сцена, великолепное кино. Вот хотелось бы, чтобы они чуть-чуть как бы приземлились на землю и не летали больше в космос, как происходит в этом фильме. Это не спойлер, это было в трейлере. Хотя если то, что было в трейлере, для вас спойлер, ну тогда, наверное, и подкаст о фильме, который вы еще не смотрели, это тоже, наверное, для вас спойлер. Поэтому... Если вы слушаете, я не буду здесь раскрывать концовку, но если вы смотрели предыдущие части «Форсажа», вы, в принципе, знаете, что происходит в этом фильме. Я поговорю об одном персонаже, который был в трейлерах, которого заспойлерили, который был на постере, но, возможно, вы упустили то, что он есть в этом фильме, поэтому, если вот вы не хотите знать спойлеры этого фильма, пожалуйста, листайте просто к следующей ревьюшечке. Вин Дизель великолепен в этом фильме. Тайриз, Лудакрис, как всегда, у них чудесная химия. Мне не нравится Натали Эммануэль в этой франшизе. Я не понимаю, зачем она здесь. Я понимаю, зачем она здесь. Но я не понимаю, как бы, почему ей не напишут нормального персонажа. Здесь ей там хоть что-то дали, у нее появилась какая-то своя черта характера, а не просто она супер-мега-хакер, которая... Все, это все описание персонажа. Она супер-хакер. Она появилась вот в 7-й части франшизы, и после этого она тусуется как бы на бэкграунде, она просто там, она не жена ничья, не девушка ничья, никак она не связана с этой семьей, никакими семейными узами, она просто их подружание, которое, ну то есть это как вот была там Галь Гадот, например, в 5-6 части, но только Натали Эммануэль это как бы 10-копеечная версия, если вообще 10-копеечная версия Галь Гадот. Верните Галь Гадот, пожалуйста, в эту франшизу. Если вы вернули, ну, опять же, человека, о котором я поговорил попозже, то можно и Галь Гадот вернуть спокойно, в принципе. Тут ничего уже не мешает. Вот, например, то, что Хелен Миррен возвращается там ради одной-двух сцен в этом фильме. Чудесно, нормально, вот достаточно. Больше ее и не надо. Вот она была прекрасная в Хоббс и Шоу в ограниченной роли. Она, по-моему, была в 8-й части, она впервые появилась. Тоже была у нее неплохая там роль. Ну, то есть вот, вот ограниченно таких мир, звезд мирового кино, как Хелен Миррен использовать, это прекрасно. Кого я не хочу больше видеть никогда вообще в своей жизни в кино и, в принципе, чтобы этот человек существовал на планете Земля, это Карди Би. Я презираю абсолютно этого человека. Я не понимаю, почему ей, мало того, что она не в тюрьме, так почему она вообще в кино снимается, тем более в таком кино. И просто, когда я ее увидел, мне реально рвотные рефлексы просто начались. Уберите Карди Би просто из этой жизни. Не знаю, ребят, давайте патронами скинемся там, чтобы... Ладно, может, не настолько как бы жестко, но Карди Би просто терпеть не могу, ее не надо, пожалуйста, ее в это кино ставить. Просто не хочу ее никогда больше видеть. По-моему, я ее уже видел просто в каком-то еще фильме, где у нее была там роль как-то, даже вот покрупление, здесь у нее просто, ну, камео, можно даже сказать, но прям она вот была в каком-то, вот я сейчас даже проверю, пока я проверяю, я поговорю о Мишель Родригес очередной, как бы хорошие у нее сцены были, но мало ее как-то, я надеюсь, что... Вот, она была в «Стриптизершах», в «Хаслерс», в фильме с Констанс Ву и Дженнифер Лопес. И она у нее прям там была не камео, у нее была там полноценная роль. Я надеюсь, что вот не надо, пожалуйста, не надо. Уберите Карди Би, просто, господи, я сейчас увидел ее фотографию, мне опять плохо стало. Мишель Родригес опять не дают достаточно много делать в этом фильме. У нее как бы самая большая вообще ее контрибуция к этой франшизе была еще в... господи, это в какой части это было? Но она вот была в пятой части, у нее, по-моему, было две драки с Джиной Карана, или это в шестой части было. В седьмой части у нее была драка с Рондой Роузи, опять же, привет, рестлинг. Чудесно, прекрасно, больше такого. Но пока что вот не сильно ей здесь дают как бы чем-то заняться. Она просто рядом вот с домом тусуется, с Домиником. И как бы и нормально. Там она выглядит как вот как БДС и просто как самый жесткий человек на планете. Но после того, как я вот ее увидел во «Вдовах» Стива Маккуина, мне интересно ее вот побольше видеть и побольше там экшн-франшизы, например, какой-нибудь вокруг нее построить. Я бы хотел вот, раз уж мы делаете Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, сделайте Fast and Furious Presents Letty. Сделайте про нее отдельный фильм. Пусть это будет какой-то, не знаю, вот, может, молодая Летти, или просто реально она отправляется на свое приключение, потому что Доминик решил посидеть с ребенком, и он не хочет там ввязываться в драки. Она отправляется, вот, она там становится главой семьи вот на конкретной какой-то миссии. Пусть там с ней в этом фильме будет, я не знаю, вот та же Джордана Брюстер, которая тут с ней тусила. Ну, вот они пусть вдвоем там что-то делают. Но она пусть будет главной героиней. Она классная. Дайте больше шансов и больше времени Мишель Родригес. Я надеюсь, что она богатая безумно, поэтому пусть она теперь реализовывает себя именно как актриса, потому что я считаю, что у нее есть потенциал это сделать. Я был, вот давайте поговорим теперь об этом спойлерном персонаже, вернулся Хан в эту франшизу. Почему? Потому что, ну, как бы вы поняли. Потому что они могут делать все, что вообще им захочется. Что мне на это есть сказать? Ну да ладно, окей, если хотите, если это вам прям надо, если вы хотите таким образом как бы сделать Джейсона Стэтхэма более... как-то, ну, relatable, то есть, что вот он как часть семьи, что он не воспринимается, как он убил в седьмой части Хана, а в восьмой части он уже стал членом семьи, это странно было. И теперь, вот как бы, возвращаясь назад, то есть, мы понимаем, что, возможно, это не так странно, что он не убил Хана, но он хотел убить Хана, то есть, настолько ли это лучше становится? Если бы мой член семьи хотел меня убить, я бы не хотел потом с ним на крыше дома тусить и барбекю жарить. Лично я не знаю, может, я странный таким образом, но я надеюсь, что просто вот Хан теперь вернется в семью, пожалуйста, но честно, мне это не эмоционально, меня как-то не задело, опять же, потому что это все проспойлерили заранее, ни с точки зрения сюжета это ничего особо не добавило. Просто они вернули персонажа и таким образом сделали другого персонажа, которого вообще не было в этом фильме, более человечным, что ли. Они также вернули некоторых персонажей из «Токийского дрифта». Честно признаюсь, я «Токийский дрифт» смотрел один раз, очень давно, я практически не помню вообще этот фильм, и я Лукаса Блэка, который играл главную роль в том фильме, который он здесь появляется в небольшом, у него там 3 сцены, по-моему, за весь фильм, я вообще его не вспомнил, я потом, смотря уже каст после просмотра фильма, понял, что, это что-то чувак из «Токийского дрифта». То есть, наверное, это было прикольно, то, что они так подвязали все части франшизы, и теперь он тоже часть семьи, что ли, теперь получается. Ну, честно, такое же отношение у меня к этому, как вот, когда у тебя были двое бразильских ребят из пятой части, которые как бы были, они не говорили на английском, здесь у них тоже небольшие роли есть, они опять здесь появляются. Не знаю, сделайте ребят их англоязычными. Ну, потому что они очень, слишком сильно выделяются в этой семье. Ну, и теперь по Джону Сине. Очень смешной перформанс, конечно, от Джона Сины. Он прям пытается в драматическую актерскую игру зачем-то, зачем я не знаю. Не стоит ему это делать. Он вернется наверняка в 10-м фильме. И, ну, я надеюсь, что с его персонажем что-то интереснее сделать, потому что, как бы, ну, понятно, куда это все движется, понятно, как бы, к чему это все придет. И честно, такое ощущение, что вот заканчиваются уже идеи, хотя мне казалось, что с этой франшизой, ну, просто идеи бесконечные могут быть. Но я надеюсь, что что-то дальше будет более позитивным, скажем так. По итогу я могу сказать, что я получил огромное удовольствие от просмотра этого фильма, но я бы не сказал, что он хороший. По меркам даже этой франшизы он достаточно средний. Некоторые даже его ставят как худший фильм франшизы. Но вот не знаю насчет этого. Для меня как бы все еще второй «Форсаж». Это несмотрибельное кино абсолютно. Потому что, ну во-первых, мне не нравится Ева Мендес. Во-вторых, отсутствие в том фильме Вина Дизеля очень сильно ощущается. И Пол Уокер, при всей как бы моей любви к Полу Уокеру за счет этой франшизы, он не настолько хороший актер, чтобы тащить на себе фильм. И у него нет такой крутой харизмы, чтобы тащить на себе фильм. То есть Вин Дизель, ну его сложно назвать вообще актером, мало того, что назвать его хорошим актером. Но у него вот харизма, и вот это абсолютно его какая-то пули, вот эта бронеуничтожающая улыбка, она, честно, меня вот она как бы завлекает. У меня сердце тает, когда я вижу, когда Вин Дизель говорит мне, что вот он любит свою семью. Я такой, да, я тоже люблю свою семью. Когда это говорит Пол Уокер, если честно, эмоций таких это не вызывает. Поэтому для меня вторая часть все еще как бы намного-намного на дне. Третью я вообще не воспринимаю как часть франшизы. Хотя, возможно, теперь мне стоит пересмотреть ее. Ну, честно, не тянет пока что. Девятка для меня так вот где-то приземляется, где-то в серединке. Там она попала на одном уровне с восьмой, может, повыше даже, чем восьмая. Но я надеюсь, что эта франшиза, как бы, судя по ее сборам и судя по тому, сколько у нее фанатов, она никуда не денется. И 10, 11, 12 части будут, пока эти фильмы собирают деньги, пока Вину Дизелю. Да даже если Вину Дизелю перестанет быть интересна эта франшиза, она уже показала, что можно спокойно просто снять фильм с Роком и Стэтхэмом, и нормально будет. Вот я надеюсь, что будет вот что-то про Летти. Я бы хотел увидеть сольный фильм Мишель Родригес. Поэтому я рекомендую вам посмотреть этот фильм. Может, не обязательно его смотреть в кинотеатре. Да, звук круто, визуал круто. То, что кульминационная сцена происходит в Тбилиси, это очень смешно. Это вот недавно в каком-то фильме... В Теннете была вот открывающая сцена в Киеве, которая не выглядит как Киев. Вот мне интересно, у нас один из патронов Алексей, он из Грузии, может, еще и слушатели из Грузии. Ребят, если вы именно из Тбилиси, напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, снимали это в Тбилиси? Это вообще как бы Грузия? Или это они сняли где-то рандомно в Центральной Европе и просто почему-то решили сказать, что это не Словения, а Грузия, потому что так круче? Не знаю, улицы точно не были похожи на грузинские, а вот когда они выехали уже именно в такую, как называется, сельскую местность или пригородную местность, тогда это уже больше было похоже на Грузию. Поэтому, может, там какие-то кадры снимали действительно в Грузии, некоторые нет. Ну, да ладно. Я рекомендую вам посмотреть, если вы фанат, если вы не фанат, вы и так не слушаете эту ревьюшку, поэтому давайте не будем затягивать, просто перейдем к ревью No Sudden Move с Егором Коскиным. Ну что, ребят, рассказал я вам про девятый «Форсаж», это была уникальная поездочка, ну и давайте теперь поговорим все-таки о более престижном, казалось бы, массовом, казалось бы, фильме, я не знаю, в какую категорию падает он, но это без лишних движений, без резких движений, No Sudden Move, Стивена Содерберга, говорить о нем я буду просто с главным фанатом Содерберга, мне кажется, в Рунете. Или не стоит тебя так называть, Егор?
Нет, привет. Я думаю, не стоит. Привет, Максим. Думаю, не стоит, потому что есть, наверное, более хардкорные фанаты, которые ему все простят. Я, наверное, все-таки не из таких, но люблю, да.
Ну вот мы с тобой в этом году записывали, по-моему, там около 2 часов мы говорили о великой трилогии Оушена. Многие в начале этой пандемии пересматривали фильм «Заражение» Содерберга. Вот Содерберг успел за время пандемии выпустить 1 или 2 фильма у него вышло. «Птица высокого полета» считается фильмом пандемии или нет?
Я думаю, она чуть раньше выходила. По-моему, в 2019 году она выходила, если не ошибаюсь.
Да, может, я вообще что-то путаю. Да, да вообще 19-го.
Ну, был, да, был фильм с Мэрил Стрип, да.
О, да, пусть говорят, мы о нем говорили с Денисом как раз, потому что все-таки Мэрил Стрип и у Дениса монополия на фильмы с Мэрил Стрип. Но это, на секундочку, 33-й, ребят, 33-й фильм Стивена Содерберга. Вообще, представляете себе, что такое снять 33 фильма за свою жизнь? То есть это как бы, это вот приближаемся к территории Вуди Аллена, как бы, который там стабильно клепал по фильму в год. Но здесь это просто человек, и насколько вот уже по слухам, у него снят уже его следующий фильм, который называется «Клео». Он вроде как уже снят. И там сейчас он переходит к монтажу, и, возможно, мы еще один фильм Содерберга увидим в этом году. Просто какая-то абсолютно дикая продуктивность. Ну, да ладно, поговорим все-таки о «Без резких движений», его новом фильме, который вышел на HBO Max и на всех ваших любимых пиратских сундуках 1 июля. Дон Чидл, Брэндон Фрейзер, Бенисио Дель Торо в главных ролях, ну и там Дэвид Харбор, в общем, каст просто феноменальный, я думаю, мы поговорим в детальности о наших любимых персонажах, но об этом чуть позднее. Это возвращение Содерберга в один из моих любимых жанров, в один из его, наверное, любимых жанров, это жанр фильма «Ограбление», и, ну, давай, собственно, начнем с такого, с дальнего, перейдем потом к деталям. Как тебе «Без резких движений»?
Мне, в принципе, очень зашло. Я могу порекомендовать этот фильм, потому что, как ты правильно отметил, это, да, возвращение к истокам, возвращение к тому Содербергу, о котором его знает большинство, точнее, по жанру, в котором он очень долго снимал, его знает большинство. Это действительно трилогия Оушена, якобы готовящийся 4-й фильм франшизы, о котором сказал Дон Чидл вот на одной из пресс-конференций, но, естественно, ничего официального нет. Опять же, я бы не удивился, если бы такое случилось, потому что сейчас все это поставлено на конвейер, все эти сиквелы, спин-оффы, ремейки и прочее. Поэтому Содерберг знает, что делать, и в этом фильме он так, может быть, немножко поэкспериментировал. Во-первых, он снял для себя, как мне кажется, довольно редкий именно с точки зрения действия сюжет, то, что развивается история в 50-х годах в Детройте. И это один из примеров такого исторического какого-то контекста. И в фильме, например, герой Дона Чидла, который является главным, он постоянно упоминает противостояние двух мафиозных группировок, одной афроамериканской, другой итальянской. И, собственно, он принадлежал к афроамериканской тоже. Вот, то есть знать контекст иногда для фильм бывает полезным, и Содерберг такой контекст нам в данном случае предлагает. Мне, наверное, меня смутил хронометраж. Мне кажется, эту историю можно было бы рассказать даже за меньший хронометраж. Вот. Обилие персонажей, оно тоже иногда немножко так хромает. То есть ты как бы понимаешь, кто есть кто, но необходимость в том или ином персонаже у тебя иногда вызывает сомнения. Но в целом это классный детектив, классный фильм ограбления, который летом, мне кажется, зайдет идеально. И могу сказать, что в середине картины, то есть первая половина такое традиционное ограбление, ко второй половине начинает немножко так разворачиваться, расширяться и презентует себя как нечто такое, даже некий такой экологический стейтмент. Ближе к финалу мы узнаем, почему именно, не будем говорить сейчас, почему. Но вот я могу сказать, что в первой половине меня прям реально очень сильно захватило, я прям почувствовал себя как при просмотре какого-нибудь там, не знаю, последний раз мне такое, правда, наверное, возникало с фильмом, если ты помнишь, «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль», как мне кажется, очень жутко
Помню, помню, да.
недооцененный фильм, как мне кажется, потому что его критики не особо восприняли, зрители как-то тоже рублем и там долларом не проголосовали. Он очень долгий, он очень такой неконвенциональный, но меня реально просто вштырило от него конкретно, потому что это такой очень медленный разворачивающийся детектив. И вот в первой половине No Sudden Move было что-то похожее, когда грабители понимают, что что-то в этом их деле идет не так, что конкретно там, может, не будем спойлерить, но суть в том, что Содербергу удалось вот эту жилу вновь себе вернуть, вновь как бы обосноваться в этом жанре, вновь доказать, что он один из самых трудолюбивых, самых инновационных и попросту классных режиссеров вот нашего времени. Поэтому я рекомендую, и я надеюсь, что вас тоже фильм завлечет, но есть риск соскучиться на нем, точнее, заскучать. Вот. И
Вот я бы не
соскучиться
сказал, что
можно.
я заскучал на нем, но у меня в
Ну,
какой-то
да.
момент возникло ощущение потерянности.
Тоже, да.
И когда в таких вот фильмах, загадках, у тебя есть ощущение потерянности, что ты не знаешь, где ты находишься, ты не знаешь, зачем ты здесь находишься, что делают персонажи, о чем они говорят, ты рассчитываешь, что как бы к концу фильма тебе это все, ну не то чтобы прям разжуют, но у тебя будет вот эта сцена, ага, как вот в 11 друзей Оушена, когда вот они, когда герой Брэда Питта разговаривает с Энди Гарсией, и мы видим, по телефону они разговаривают, и мы видим вот, собственно, как разворачивалось ограбление, как бы по словам Брэда Питта, а потом мы видим, как оно разворачивалось на самом деле. То есть вот эта вот сцена, как бы, которая не то чтобы все связывает и все объясняет, но она просто проливает свет на какие-то моменты, которые, возможно, тебе показались, или ты их пропустил, потому что если внимательно смотреть этот фильм там на 15-м просмотре, я уже вижу, что ага, вот тут они делают вот это, вот тут они делают это. Здесь у меня не возникло такое ощущение, что и вот такое возникло ощущение, что нет этой сцены, и из-за этого я не могу сказать, например, что я понял вообще, что произошло в этом фильме. Не сказал бы, что я бы поставил это как бы против этого фильма, что из-за этого мне он не понравился. У меня просто не хватило как-то харизматичности этому фильму. Казалось бы, Содерберг должен быть просто мастером харизмы, и у тебя в центре фильма Бенисио Дель Торо и Дон Чилл два мега харизматичных чувака, но они оба играют очень такие сдержанные перформансы, они постоянно что-то скрывают, они постоянно друг друга пытаются перехитрить, они пытаются перехитрить людей, которые их окружают, и они понимают, что если они не будут умнее, чем человек, который стоит против них, они проиграют, а проигрыш, скорее всего, закончится их смертью. И поэтому, когда я смотрю вот просто на этот фильм, я не вижу здесь какого-то центрального харизматичного перформанса, как там Дэнни Оушен или Расти Райан вот в трилогии Оушена. Здесь нет ни одного как бы такого вот персонажа, на котором будет держаться проектор, и которому тебя будет вот тянуть. Ближе всего к этому приблизился персонаж для меня Брэндона Фрейзера. Но у него три сцены в фильме. Как бы он не особо много чего-то делает. И ты как бы сразу начинаешь его подозревать, что он что-то недоговаривает, если вот говоря немножечко о сюжете, буквально чуть, чтобы не спойлерить, потому что это, опять же, фильм об ограблении. Нанимает герой Брэндона Фрейзера двух таких ребят с неоднозначной репутацией, которых играют Дон Чидл и Бенисио Дель Торо. Он говорит, что он их там нанимает для небольшой работенки, и потом эта работенка как бы слетает с катушек. То есть, и вот начинается как
Посидеть с
бы
детьми у нас называется.
посидеть с детьми это называется. Ну, как бы потом мы видим, что к ним присоединяется еще третий персонаж, которого играет Киран Калкин. В шикарном перформансе, я был прям рад видеть Кирана Калкина. Вот тоже, Калкин тоже мега харизматичный, но без спойлеров, как бы, он в фильме надолго не задерживается. Как и, например, Джулия Фокс. Безумно харизматичная дамочка, особенно вот она появлялась в «Неограненных драгоценностях», один из моих любимых фильмов прошлого года или позапрошлого года, смотря как считать. И здесь она появляется, она, во-первых, в сеттинге 50-х выглядит абсолютно глупейшим образом, она вообще не попадает в этот сеттинг, но видеть Джулию Фокс всегда приятно, она у нее такая есть. Не знаю, не скажу, что она прям конвенциональная красота или неконвенциональная красота, но где-то вот посерединке между этого. При этом у нее есть харизма, она очень хорошо держится на экране как с Рэем Лиоттой, который есть в этом фильме, так и с Бенисио Дель Торо. И она выдерживает эти сцены и смотрится в них нормально, но сам факт, что вот такой человек, как актриса Джулия Фокс, существует в 50-х, для меня кажется абсолютно дурацким каким-то фактом. Тут на втором плане Джон Хэм, который в очередной раз играет мента, и в какой-то момент он должен сам уже понимать, что это больше уже походит на пародию, чем на реальную актерскую игру. Упоминали мы и Дэвида, вернее, я упоминал Дэвида Харбора, которого тоже интересная очень роль, и он здесь такой, вот ты уже посмотрел «Черную вдову», и поэтому без спойлера, вот что у нас, «Лето Дэвида Харбора» получается, там у него, насколько я знаю, такой более комичный перформанс, здесь у него такой, казалось бы, более серьезный перформанс, но он тоже немножечко скатывается в комедию. Как тебе вот Харбор вообще этим летом?
Ну, отличный Харбор этим летом. Мне показалось, что он прям, да, нашел свою какую-то жилу, и он действительно может быть абсолютно разным. Возможно, хотелось бы видеть его в более драматичных ролях. Ну, наверное, для этого есть там очень странные дела. Но вот и во «Вдове» он вообще главный комик-релиф, что называется, и «Без резких движений» тоже порадовал меня. То есть, во-первых, у него больше других есть экранного времени, то есть больше того же Фрейзера, Лиотты, и он прям играет такого человека, попавшего в западню, который действует очень необычным способом, то есть его вынуждают пойти на какое-то очень опасное дело в этом фильме, и он берет всю свою волю в кулак, и для обычного, грубо говоря, офисного планктона действует очень так это любопытно. Вот, по поводу,
Ну вот
я
его
думаю,
сцена, я сейчас по поводу Харбора закончу, вот это его сцена с его начальником, где он
да.
просто говорит, я себе снимаю, и говорит, я вас буду бить сейчас. Это очень смешная сцена. Но помимо
Я
нее,
думаю,
я бы
нет.
не сказал, что у него
Ну
какие-то
да,
еще
я
есть
просто,
интересные
наверное,
моменты.
общее впечатление, это еще то, что как раз-таки не стоит сравнивать с теми же Оушенами, там, даже в плане харизмы, потому что это фильм все-таки об таких неуклюжих, очень уязвимых персонажах, которые пошли на это дело не от хорошей жизни, грубо говоря, и явно не владеют теми характеристиками, которыми владела команда Оушена, да, и той отточенностью, которая была в их действиях. То есть тут, естественно, в конце тоже не будет такого, что вы, ах, вот как они все это провернули, какие же они молодцы, какие же они умные. Здесь, наоборот, это прям типичные такие неудачники в чем-то, просто захотевшие разжиться на чужих деньгах, и в итоге выигрывает тот, кто попросил себе меньше всего денег. И как бы Содерберг тут достаточно четко проговаривает, что не имей там, не знаю, 100 рублей, а имей там 100 друзей, или лучше самого себя успей спасти и не проси много денег, потому что это будет в конечном счете сыграть тебе не на руку. И вот Содерберг таким образом, мне кажется, просто проводит и так немножко вскрывает все эти фильмы об ограблениях, говорит, что оно действительно может пойти не так, как было спланировано, и причиной тому станет только человеческая жадность и глупость, грубо говоря. И в этом плане от фильма, наверное, тоже получаешь определенное удовольствие, как Содерберг вскрывает вот эти типичные типажи, да, и нас тем самым радует, и, например, тоже некую такую эволюцию проводит своих персонажей. Наконец-то главный герой у нас темнокожий. Это Дон Чидл, который давно заслуживал главной роли, и наконец-то ее получил. У него был там сериал «Черный понедельник», за которым был номинирован на Эмми, там пару других проектов, но это вот такой первый. Содерберг не забыл своего давнего товарища и наконец-то вручил ему главную роль, которую он, конечно, частично делится с Бенисио Дель Торо. Вот. И они оба очень смешны. Дель Торо даже больше смешной, чем, наверное, Чидл. Потому что Чилл — это такой голос разума в этом фильме, а Бенисио, да, он любит и выпить, и многое в его прошлом там неясно по фильму. И мне показалось, что вот такие немножко придурковатые типажи, они как раз-таки очень помогли этому фильму и нам расслабиться и получить какое-то вот от него удовольствие. На большее, мне кажется, он не рассчитывал, ну, учитывая, как снимает Содерберг свои фильмы, то есть очень быстро и очень незаметно для нас, то есть мы не видим никаких там фоток со съемок, грубо говоря, а он уже там нам три фильма снял в год и выпустил их. То есть его как бы, да, вот этой вот его мотору можно просто только позавидовать. И в этом фильме, мне кажется, это не худший его фильм, и он просто в очередной раз вот провернул такую небольшую авантюру. Вот. И, в принципе, это
Мне
получилось
как бы
нормально.
вот мне понравилось, но у меня из-за того, что осталось вот какое-то странное послевкусие, особенно вот от второй половины фильма, потому что завязочка, мне все нравилось, вот что происходит, я как бы более-менее следил, я понимал, что они хотят делать. Я в какие-то моменты, когда терял вот их попытки сделать там обмануть просто всех, обмануть и там добавить еще одного человека, и его тоже обмануть, завести там еще одну группу людей, и их тоже обмануть. Я как бы вот в этот момент как бы держал в руках бразды вот как бы истории и следил и понимал, что происходит. Но концовки, вот последние 30 минут, вот с момента того, как они попадают вот в этот отель, я постараюсь без спойлеров, по крайней мере, рассказывать. Вдруг как бы фильм только-только вот там пару дней назад вышел, если смотря, когда вы слушаете этот подкаст, он вышел 1 июля. То есть, там, может, неделя только прошла, и они все еще успели даже услышать о том, что у Содерберга вышел новый фильм. Поэтому я так постараюсь не особо говорить, что же произошло именно в конце. Но вот все вот эти события в отеле, они, во-первых, сама сцена длится где-то, ну, минут 20-30 по ощущениям. Хотя, не знаю, можно ли больше было его, ты сказал, что вот, возможно, фильм немножко затянутый по хронометражу, но он идет меньше 2 часов. И у меня последние вот подкасты были претензии к фильмам, то, когда они идут больше 2 часов, и как бы что слишком долго. Здесь я бы не сказал, что как бы вот я успел заскучать, но я вот в этой последней сцене затерялся немножечко, когда там просто вот и там вот эти дабл кросс, трипл кросс, квадрупл кросс начались, как бы что вот просто подставы, подставы, подставы. Я в какой-то момент начал отключаться просто и ждал уже, окей, так кто там, что, чем закончится все? И уже вот просто подпирал голову рукой и ждал, когда дойдет это все до конца. То есть мне кажется, что как бы путешествие было интересным, но развязка как-то пришла, такое ощущение, что ни к чему. И если уже говорить о спойлере, самом как бы главном спойлере, то как бы, опять же, внимание, внимание, спойлер, то в 21-м году победа богатого белого мужика в фильме про ограбление, мне кажется, что, ну, такое себе решение. Я понимаю, что он постарался
Да,
исторический
да.
контекст подвязать под эту развязку, но, опять же, он не обязан, это раз, а во-вторых, он... Ну, мне вот осталось какое-то неприятное послевкусие. Если это Содерберг хотел как бы так, выразить политическое мнение и вот показать, что капитализм и жадности как бы так зрич, вот то с каким слоганом сейчас ходят просто все бравые либералы, то окей, наверное, это было эффективно и это сработало. Но если мы рассматриваем все-таки No Sudden Move как летний развлекательный фильм про ограбление, то вот этот политический стейтмент в конце и как бы то, что называется в пабликах ВКонтакте, стоит призадуматься, мне показалось, было лишним и как бы добавленным сверху. Ну, вот. Не знаю, у тебя было такое ощущение, или ты, в принципе, от концовки остался доволен?
Ну, я думаю, что, опять же, герои просто живут главной какой-то вот мечтой, что вот они сейчас ограбят кого-то, да, и получат баснословные деньги, и им удастся всех обдурить. Естественно, так не происходит. И, наверное, как бы победа капитализма в конце, она, ну, вынужденная, она закономерная, традиционная. И, как бы, понятное дело, что автор мог что угодно вытворить, да, и поставить победителем двух главных героев, но в итоге получилось, что получилось. Все-таки кому-то повезло больше, например, чем другим, да, и кто-то сумел избежать пули, вот, а кто-то, да, естественно, получил все свое богатство и продолжил вредить людям, паразитировать на них. Поэтому, не знаю, как бы я думаю, что, конечно, Содерберг интересуется контекстом нынешнего времени. Я думаю, что он прислушивается ко всему этому, но в то же время, мне кажется, его фильмы немножко отстранены от всего этого. То есть он как-то держится, ну, не то что стороной всего происходящего сейчас, но он как-то все-таки в своем мире. И я бы не сказал, что у него нет. У него есть некие такие заявления в картинах. Там раньше случались, например, фильм «Unsane» с Клэр Фой. Тоже был очень такой важный стейтмент, как мне показалось, который многие, кстати, не выкусили, что же там происходило в конце этого психологического хоррора, который сейчас, кстати, очень актуален, потому что там вот эта вся ситуация с Бритни Спирс, которая, ну, и все это движение, которое происходит вот к фильму «Unsane», мне кажется, оно тоже имеет некое отношение. Но я к тому, что Содерберг все-таки какой-то свой, наверное, мир создает, как любой режиссер, но прислушиваться к мнению и видеть, что происходит сейчас, тоже было бы неплохо. Но опять же, да, это 54-й год, это Детройт, и, конечно же, я не думаю, что там стоило ожидать чего-то прям такого революционного, и просто каждый получил, что мог получить, и как бы на что рассчитывал, грубо говоря. То есть, мне кажется, здесь не стоит обвинять Содерберга в какой-то излишней там консервативности или каких-то еще там грехах. Все-таки нужно делать скидку, опять же, на то время, в которое он делает и создает свою историю, вот, и просто, ну, не наслаждаться, конечно, но просто вот посмотреть на новый фильм. Мне кажется, что он не совсем, наверное, работает как летнее развлечение, потому что, да, в нем не хватает во второй половине особенно экшена, но он там есть, и если вы хотите, то если вы фанат Содерберга и фанат частично Оушенов, то вам может это понравиться. Но чего-то в точности такого же не ожидайте, потому что его там не будет.
Давай тогда немножко закругляться и подводить итоги уже. Вот если взять такой вот последний период, так называемый период после ухода на пенсию Содерберга, когда он объявил несколько, по-моему, 5 лет назад, вот перед Логан Лаки он объявил, что уходит на пенсию, а потом выпустил еще, получается, сколько уже? 5 фильмов. Нет, 6 фильмов, получается. Да, вот Логан Лаки, «Не в себе», «Unsane», выше того упомянутый, «Птица высокого полета», «Ландромат» или «Прачечная». У нас почему-то ее на
Да.
русский «Ландромат» перевели. Господи, было же нормальное название. Зачем вы все портите? «Пусть говорят» или «Ледомом Олток». И вот этот фильм. Куда ты бы вот поставил в этом рейтинге своем? Где он у тебя бы находился? Какой понравился там больше всех? Какой меньше всех? Вот из этого вот
Я бы
последнего
еще, да,
периода.
я бы еще сериал «Мозаика» добавил
О,
прекрасный,
да-да-да.
который с Шерон Стоун, который тоже был неким
И на
таким.
которой он, кстати, работал вместе с тем же сценаристом, что и у «Без резких движений». Эд Соломан, он как
Ну,
раз писал
да.
«Мозаику». Вот,
Да.
поэтому...
Ну, тут, мне кажется, ему Эду Солману как-то меньше повезло в плане творческом, потому что в «Мозаике» там, конечно, он тоже глубоко недооцененный проект, который немного количество людей смотрело, а зря. Он очень умеет закрутить гайки в этом проекте. Поэтому я, наверное, «Мозаику» поставил бы даже, наверное, на первое место среди вообще всех проектов, а среди именно фильмов. Ну, мне... Я бы вообще не выделял что-то, но точно не прачечное, потому что прачечное для меня это вот... Там как раз Содерберг пытается очень, как сказать, хромает у него как раз-таки вот это вот его повестка, и там и у Мэрил Стрип Blackface, и вообще там что-то происходит очень дикое, поэтому я бы как-то этот фильм, несмотря на то, что он, конечно же, да, тоже говорит о нашей жадности, о нашем вот этом капитализме, и там Eat the Rich частично у него там проскальзывает, но это было странное некое упражнение в стиле. Вот, «Птицу» не смотрел, к своему стыду, поэтому, наверное, вот Logan Lucky для меня все-таки как его такой неожиданный тоже проект. Я помню, что о нем никто не писал, и вот он просто вышел. И там был совершенно чумовой Дэниел Крейг, да, в роли тюремщика, не тюремщика, а точнее,
Отсидевшего
отсидевшего, да.
реднека с вот этими белыми волосами.
Да,
Это
да, да, да.
просто
Там, ребят, там
ад.
и Адам Драйвер, да, и Ченнинг Тейтем, и финал, и Хилари Свенк там классная. То есть это прям такое ансамблевое кино. И я помню, что оно меня тоже доставило огромное удовольствие. Поэтому я, наверное, где-нибудь на Sudden Move поставил на третье, может быть, место на второе. Вот. Но не так важно, просто, да, у каждого есть как бы свой период. И я думаю, что нас Содерберг еще чем-то порадует. Там либо продолжением Оушенов, которые совершенно точно будут не похожими на то, что было ранее, да, даже несмотря на весь состав, если он его сумеет собрать, в принципе, кроме Берни Мака и недавнего почившего Карла Райнера, все еще скажем так, в кино, в индустрии никуда не разбежались, может быть. Вот. А так, пока вот есть... довольствуемся резкими движениями и ставим их вот где-то на третье, мне кажется, место в этом новом этапе. «Мозаика», «Логан Лаки» и
Ну, вот у
вот
меня
он.
он тоже где-то так приземляется. Но у меня «Ландромат», конечно, был в моем топ-20, по-моему, в топ-10 он не попал у меня, конечно, за тот год. Но в топ-20 у меня был. Я, наоборот, очень кайфанул от этого фильма. Поэтому у меня он однозначно вот на самом высоком пьедестале.
Ну, это
Все
все,
еще
знаешь, в стиле
прошлогодний.
Адама Маккея. Ну да.
Ну
Просто
да, но мне нравятся фильмы Адама
такой
Маккея, вот
on the
поздние фильмы
nose, on the
Маккея.
nose немножко. Нет,
Ну
я
да,
тоже и «Власть»
да,
люблю.
но...
Ну, вот это вот четвертая стена, вот это вот его, вот этот вот
Ну
разговор
вот
со
четвертая стена,
зрителем.
возможно, лишней была. Ну, как бы именно имеется в виду вот концовка, возможно. Ну, можно было это сделать все-таки не так уж прям. Но вот когда просто с тобой разговаривает, сколько там фильм идет, 1,5 часа или там 1,40 час, он идет с тобой разговаривает Антонио Бандерас и Гари
Да-да-да.
Олдман, я был не против, если честно, мне понравилось. Просто экспириенс на пароходе, пусть говорят, чудесно, чудесно, и вот потом я бы тоже
Да.
поставил без резких движений, как-то так вот, где-то так он у меня приземляется. Что интересно, я вот открыл сейчас оценки Кинопоиска у фильмов Содерберга. Мне стало интересно, последний раз, вот, когда у него фильм набирал оценку выше 7 баллов на Кинопоиске, это было 13, уже 14 лет назад, 13 друзей Оушена. Это последний фильм, который вот у него собрал оценку выше 7 баллов. Все остальные это
Тоже
там...
не лучшие.
При том, что да, ну, как бы, я, мною обожаемый, но всем все понятно, как бы, при том, что там были и Чей, и Девушка по вызову, и Информатор, и Заражение тоже великолепный фильм, и Нокаут с уже отмененной Джиной Карана, и Супер Майк, и безумное абсолютно кино за канделябрами, и Побочный эффект, и ну, вот Больница Никербокер, да, у нее 8,3
Да.
оценочка, но тем не менее, это сериал все-таки. Если брать только фильмы, то как бы всех остальных там все ниже семерки. Интересно, что в Америке Содерберг считается таким, скажем так, народным режиссером, но больше с таким странным иногда уклоном или с уклоном в жанровое кино. А у нас как-то вот особенно его последние вот годы как-то не заходят его фильмы. Люди чаще там возвращаются к той же, может, Эллен Брокович или Секс-ложе видео, наверное. Но мне странно, допустим, что у нас
Да.
фильм «Вне поля зрения», кстати, тоже вот с Доном Чидлом, тоже фильм про ограбление, и 98-го года, который в Америке, это прям народное кино, а у нас, ну, как-то и не особо людей его смотрело, и не особо любим этот фильм. Ты смотрел его, кстати?
Я начинал, что-то я забросил. Но я знаю, что это действительно очень хорошее кино, которое и ну, там Дженнифер Лопес же и Джордж
Ну,
Клуни в главных ролях.
это ее пик актерской
Да, она
карьеры.
нет, она тогда очень хотела быть актрисой, да, и у нее был байопик о певице Селене, не Селене Гомес, а той самой Селене, которая была в 90-х, которую убили, и она прям хотела реально стать, вот как Леди Гага сейчас очень пытается быть актрисой, да, это был прям ее прорыв. Но, нет, тогда надо, мне кажется, да, мне надо посмотреть его, потому что это тоже, да, один из пиковых. Но вообще Содерберг не всегда был таким, у него там есть парочка таких фильмов дивных и сумасшедших, которые просто...
Хороший немец, например.
Я сейчас не вспомню, но там что-то про... То ли он называется «Слизень», то ли еще как... Я не помню, как он называется, то ли
А,
«Слазь».
да.
Ну, в общем, да, это тоже... То есть это вообще
Есть
отдельная
такое.
какая-то вселенная. Он реально попробовал себя в каждом жанре, и он может делать абсолютно все. Мне кажется, если бы он снял какой-нибудь исторический... Ну, вот, без резких движений, частично исторический фильм. Кстати, мы не обсудили еще в этом фильме очень необычную и даже раздражающую манеру съемки, и вот эти вот...
А, фишай, но это нам Денис нужен,
Ну,
чтобы он
мне кажется,
рассказал.
это даже это разве фишай, потому что фишай, мне кажется, по-другому. У него реально по краям были какие-то разводы, и это было очень странно смотреть, потому что фишай
Ну...
в той же «Фаворитке», например, он же, ну, понятное дело, как он построен, но там он хотя бы чистый, да, то есть без всяких вот этих вот замутненностей непонятных. То есть это тоже было очень странно. Я подумал, что это, может, он на iPhone снял опять, но нет, это фильм не
Не,
снятый на iPhone.
это не на iPhone
Вот.
было, да. Не, ну вот
Да.
этот кадр, когда в самом начале фильма, когда герой Брэндона Фрейзера забирает Бенисио Дель
Да,
Торо, и они
да.
идут к машине, и вот это разбито. Я тоже сначала не понял, что это такое. Я потом где-то в интернете вычитал, что это фишай.
А,
Может,
ну
я
окей.
ошибаюсь. Если у нас
Окей.
есть эксперты, вот как бы, опять же, фотографии или видеосъемки, напишите нам, пожалуйста, будем правы,
Ну,
будем
кто-то, да.
рады знать, как бы, правую сторону, как бы,
Кто-то говорит,
что.
что это исторически оправдано, и что как бы он тоже снимал это в соответствии с какими-то там стандартами прошлых лет. Ну, там, если он хотел показать 50-е, возможно, он так бы и снимал. Ну, в общем, не знаю. Мне вот это вот немного смутило, и даже как-то, ну, не болела голова от этого, но какой-то был очень странный эффект. Не, опять же, на Содерберга не похожий. Но опять же, это подтверждает мысль о том, что он просто на все руки мастер, и он уже
Да, что такое
попробовал.
похоже на Содерберга, если он каждый раз что-то другое, что-то новое
Да, и вот
делает?
сейчас будет триллер с Зоей Кравец, по-моему, да, который Клео. как раз таки
По-моему, не с Зои
Кракерши.
Кравец. По-моему,
Нет?
он с Кэтрин Зета-Джонс. Но это может... Вот на Кинопоиске, может, не внесена просто информация. Я думаю, что там только указаны в ролях Кэтрин Зета-Джонс и Рэй Уинстон. И все, и больше никого. А фильм уже отснят. Поэтому... Кто его знает. Вот. Так что мы рекомендуем, в принципе, ну так, с осторожностью подойти к этому фильму и посмотрите лучше вне поля зрения, оцените его и напишите свое мнение об этом фильме, если его смотрели. Мне будет интересно почитать, потому что у меня какое-то такое неоднозначное возникло мнение о нем. А он интересен не только как бы Дженнифер Лопес, Доном Чидлом и Джорджем Клуни, как бы на своем пике популярности. Ну, там это адаптация книги Элмора Леонарда, которую сделал Скотт Фрэнк. Человек, который написал и снял «Ход королевы», вот, прошлогодний мини-сериал. Поэтому вот, если хотите вернуться к более старой работе Скотта Фрэнка, то вот вам, пожалуйста, рекомендация. Егор, спасибо тебе большое за этот подкаст.
Спасибо
с тобой
тебе.
Мы прощаемся, а мы зовем Олега, и сейчас мы с Олегом поговорим о новом диснеевском фильме. Олег же у нас большой поклонник Диснея, поэтому мы поговорим о новом диснеевском и пиксаровском проекте под названием «Лука». Что, еще раз спасибо Егору за эту отличную ревьюшечку нового фильма Стивена Содерберга. А теперь привет, Олег. Олег, мы сейчас с тобой поговорим о новом фильме Pixar. Ты у нас большой поклонник анимации, большой поклонник кино для детей, большой поклонник... Ну вот я не знаю, как считаешь ли ты себя вообще фанатом Pixar?
Нет, не считаю. Я это много раз говорил, что не настолько их люблю, чтобы вот прям вау, топовая студия. Миядзаки всегда лучше. И тут, кстати, их будет сравнивать с этим фильмом, поэтому будет о чем сравниться.
Ну да, поговорим мы о новом фильме студии Pixar, который называется «Лука» или «Лука», кто как хочет, так его и называет. Я думаю, что мы все-таки на первый слог будем ставить удаление в ходе этого ревью. Он уже вышел вот несколько недель назад, вышел в кинотеатрах, вышел и на славно известных сундуках с пиастрами. И давайте о нем, собственно, поговорим. Я надеюсь, что вы уже успели его посмотреть, если вам было интересно. Если вам не было интересно, то мы, наверное, будем спойлерить все-таки. Премьера вот состоялась 18 июня, поэтому дали мы вам время, по сути. Так что, если вам страшны спойлеры, то как бы отключайтесь сейчас, если нет, то погнали. Фильм рассказывает о... Как бы Pixar решил сделать свою Италию, потому что они сначала тебе объяснили, как ты должен чувствовать, потом они посмотрели, как должны чувствовать эмоции, потом они посмотрели, как должна чувствовать душа, теперь они решили посмотреть, как должна чувствовать себя Италия. Снимают они этот фильм про двух мальчиков, которые на самом деле не мальчики, а они так называемые морские монстры, которые, у которых есть сила переходить на берег и становиться обычными людьми, и у них есть мечта найти себе, купить или собрать, или создать мотоцикл Веспа и отправиться в путешествие. Ну и в ходе этой мечты они знакомятся и вот с девочкой Джулией, и они вступают, находят себе и врагов, и друзей, и в общем детское кино начинается в ходе осуществления этой мечты. Олег, как тебе фильм «Лука»?
На шестерочку фильм «Лука» мне, потому что здесь он меньше всего дал поводов обратить внимание на то, что это пиксаровское кино. То есть если бы оно вышло чисто под лейблом Диснея, я бы такой подумал, типа, ну блин, вы в этот раз почти что дошли до уровня Зверополиса. Но все равно не очень близко. То есть это получше, чем «Вперед», недавний пиксаровский, который, ну, был вообще середняком-середняком. А «Лука» выходит таким, выше среднего, потому что у нас пиксары обычно ассоциируются со всякими такими интересными концептами, интересными задумками, каким-то очень мощным эмоциональным стержнем и подачей вот всего вот этого таким образом, что ты потом будешь сидеть и плакать от этой фигни или удивляться фантазии бесконечной людей. И здесь же фантазия авторов ограничивается чисто концептом, когда вот эти вот ребятки выходят на берег, и они сначала в воде, они эти самые морские монстры со всей чешуей, своей голубой и все такое. А как выходит, у них эта чешуя очень интересная и очень, в плане анимации очень интересная и очень круто превращается в человеческую кожу. И как анимация с этим играется, это, в принципе, наверное, единственная концептуальная штучка в этом фильме интересная. Но еще за исключением сцен всяких фантазий, потому что вот ты сказал, что вот их мечта — это построить Веспу, но и уехать в путешествие. На самом деле это как бы такая аллюзия на стремление детей к свободе, потому что вот главный персонаж, который, собственно, Лука, он как бы живет под опекой, под гиперопекой матери, под недостаточной любовью отца. Его только бабушка одна в семье понимает, и та немножко отстраненная, интересный персонаж самый забавный. Но, тем не менее, вот он стремится вот из этой несвободы выбраться, и благодаря, собственно, второму мальчику, благодаря Альберта, он находит способ и цели, и средства к достижению свободы. И вот когда они... Мне это напомнило вообще фильм «Полуночный ковбой», который я недавно посмотрел, охренительнейший фильм 69-го года, который Оскар выиграл главный.
Nice.
Да, и там вот, там вот тоже такой прикол, что вот два очень странных персонажа, и они, у них постоянно вот какие-то фантазии по поводу того, как они будут круто жить. И вот там вот эти фантазии в «Полуночном ковбое», они обыграны в таких очень ярких, даже до смешного наивных флэшбэках, которые в итоге, конечно, рассыпаются об реальность жестокую и так далее. И за этим смешно и грустно наблюдать одновременно. А здесь вот как раз-таки вторая концептуальная штучка. Эти фантазии обрисованы в Луке, обрисованы такими в стиле, не знаю, какого-то Ван Гога или что-то типа такого, всякие анимации с полетами на Луну, или с путешествием во времени, во времена Римской империи, и все такое. То есть вот эти вот моменты, они как бы, их мало, они, не знаю, в этот раз какой-то эмоциональный отклик у меня не вызвали, но такое ощущение, будто они настраивались на вот такие вот моменты, как в Рататуе, например, сцена, когда кульминационная сцена, когда этот кулинарный критик попробовал вот этот рататуй и расплылся в воспоминаниях.
Но это было не только вот в той сцене, там же еще были в Рататуй, если ты помнишь, сцены, когда он своему другу, Реми, главного героя, да, когда он своему другу кормил сыром и клубникой, и он тоже как бы вот уходил вот это такое пространство, да, как бы апогея это настигла как раз в кульминационной сцене, но это как бы было там, в принципе, тянулось через весь фильм.
Ну да. Ну вот, собственно, здесь в Луке примерно такие же приколы есть, но они все равно создают впечатление, будто в этот раз Pixar пытается, скорее даже вот режиссер, который Энрико Касароса, по-моему, его зовут, который, собственно, единственный повод не обвинять этот фильм в культурной апроприации Италии и высмеивание ее клише. Ну, то есть не высмеивание, а вот наоборот такие. Вот из-за того, что режиссер итальянец, можно сказать, что он высмеивает итальянские клише, когда вот все вот эти вот они ходят и такие «О, Люка, мамма мия!» И все вот эти вот эмоции. А вот если бы это снимал не итальянец, это выглядело бы кринж, что называется.
Это было немного кринж, но так, с юморком. То есть, когда люди над собой смеются, это всегда приятно. И вот мне этот фильм в большей части навеял вот такую детскую ностальгию, потому что я и когда мне было где-то около 10 лет, там плюс-минус год, уезжал в похожую такую вот деревню, которая не у моря, но у речки, и как бы ты там вот резвишься с друзьями, гоняешь где-то постоянно, за тобой пытаются поспеть твои родители, и вот ты, но ты как бы беззаботный уже, нет вообще никаких у тебя проблем, и впереди как бы только настоящее, и ты смотришь только то, что перед тобой находится. И вот ты правильно сравнил этот фильм с одним из предыдущих фильмов Pixar. Вперед, вот мне кажется, что Вперед очень хотел быть вот этим фильмом, но он из-за своей просто агрессивной посредственности не смог им стать. А Лука, как бы, он... Я надеюсь, как бы, что будет анимационный фильм в этом году лучше, чем Лука, который заберет у него Оскар. Ну, это такой, это просто фильм, который нормальный, средний. Мы о нем забудем. Вот, и ты уже о нем забыл, как бы, потому что давно уже его посмотрел. Я-то более свежим взглядом говорю, но и так, припоминал себе, скажем так, перед тем, как мы подкаст сели записывать. Но он забудется. И это нормально. Это как такое вот, как летнее воспоминание, как просто какой-то очередной денек, какое-то беззаботное приключение, которое. Да, ему хочется сказать что-то о детстве, но он говорит то, о чем те же пиксаровские фильмы говорили уже, ну, кучу раз. Не говоря уже о упомянутом тобой перед тем, как мы включили запись, или это уже было во время записи Миядзаки, Да, это было во время записи. Но вот он не сказал как бы особо ничего нового, но он тебе вот эту вот абсолютную беззаботность подарил там на 2 часа, сколько он там, 1:30 он идет, то есть он еще и очень коротенький, за что сразу ему как бы лайк, если ты можешь высказать то, что тебе есть сказать за 1,5 часа, я ставлю тебе лайк. И уважаю очень сильно. Хорошие актерские перформансы звуковые. Я вот перед записью очень сильно угорал, когда увидел, что в дубляже русском озвучивала Джулию Монеточка. Меня это почему-то очень сильно развеселило. И я просто в очередной раз говорю, что вот хорошо, что я не смотрю фильмы в дубляже, не знал бы и не слышал бы голос Монеточки. Но вот я просто представляю поставить Монеточку перед режиссером Энрико Касаросой, который уже, насколько я понял, в системе пиксаровской находится довольно давно. Он работал над короткометражными фильмами, и он, по-моему, художником был на предыдущих пиксаровских фильмах. То есть, вот поставить перед ним или там перед продюсерами, типа Пита Доктора, вот, Монеточку и сказать: ребят, вот это она будет озвучивать ваш фильм. И просто посмотреть на их реакцию. Ну, это, с другой стороны, он форсажа Карди Би была, поэтому, в принципе, куда уже ниже падать. Так что, в целом, я вот могу сказать, что удовольствие было получено, но глубина какая-то, каламбур не намеренный, но глубина достигнута не было. Вот был ли здесь какой-то, может, сюжетный конфликт, который тебе показался интересным? Вот мне очень понравился отец Джулии, который как бы однорукий, и при этом у него нет какой-то трагичной истории. Это просто вот я таким родился, и все так на него смотрят. Да, окей, как бы он самый вообще твердолобый мужик в деревне. Вот этот дизайн персонажа, иногда Pixar любит делать вот таких персонажей, просто которых какая-то из черт лица, она так скрыта в данном случае, а в другая, наоборот, более выделена. Вот у него огромный абсолютно подбородок, но при этом и практически невидимого глаза. Очень интересный дизайн персонажа, опять же, не оригинальный, но я рад видеть вот в мире, в котором как бы все такое фотореалистичное, а персонажи выглядят, ну, как они выглядят здесь, вот такого как бы абсолютно over the top в плане своего дизайна рисовки персонажа, я был рад видеть, по-моему, он классно разбавил. Вот тебе кто-то запомнился именно по дизайну или, может, какая-то сюжетная деталь, которую ты хотел бы выделить?
Да нет, там вообще на самом деле главный злодей похож на одного нашего общего знакомого, но мы это опустим.
Да-да-да-да-да, я тоже об этом думал. Но это слишком нишевая шутка, как бы кто понял, тот понял, как говорится, но...
Да, но вот батя, он, конечно, самый злочайший герой из всех. Слаще его, наверное, его только кот, которого зовут Макиавелли, который на всех смотрит с вот этим вот самым Макиавелли... взглядом.
Да.
Видно все по нему.
Молодец, и... молодец, выговорил. Mm-hmm. Усики у него классно. Как этот фильм в 50-х действие происходит или в 60-х? Или как бы нам нет точной обрисовки? Как бы...
По-моему, нам нет точной обрисовки. Ну, примерно в те времена, потому что там висят постеры вот этих вот фильмов «Римских каникул».
По-моему, там были самого... похитители велосипедов, я видел в бэкграунде.
Ну, там, там эти самые... 20 тысяч лет под водой еще и... Ну, всякие вот такие вот. То есть, итальянский там Феллини вот это вот тоже был какой-то. Сладкая жизнь, по-моему. Ну, неважно. Вот, да, это, собственно, 50-е, 60-е и все такое. Вот. А... Я ответил на твой вопрос. Что дальше-то?
Чего дальше-то? Дальше, ну, в принципе, мы можем подходить к выводам по этому фильму, потому что тут, опять же, особо сказать нечего. Это просто хороший пиксаровский фильм, как бы, который... Возможно, вот я тебя спрошу, ты хотел, по-моему, сравнить его с каким-то из фильмов Миядзаки и объяснить, почему, например, какой-то из фильмов Миядзаки лучше, чем этот.
Ну,
он тебе какой? Тот
ладно,
напомнил?
Да нет, там вообще не очень корректное сравнение будет, потому что он очень... очень много вдохновляется от Порко Росса. Тут, собственно, изначально нам фамилию-то мальчика хотели сделать Порто Росса, но в итоге так город назвали, вот этот портовый, в котором батя охотится на монстров и так далее. Но тут вот эта вот, всю вот эту вот атмосфера Адриатики, она более круто раскрыта в... Ну, все-таки она более хорошо раскрыта у Миядзаки, но там вообще не тот случай, потому что Миядзаки снял самый свой взрослый фильм в тот момент, который больше по духу такой отдавал Касабланкой даже какой-то. И, ну, более такое, более взрослое кино про взрослого мужчину, которому на самом деле просто очень неприятно чувствовать себя свиньей, то есть ему есть за что чувствовать себя свиньей и так далее, то есть там, ну, взрослое кино, сравнить с этим можно только в плане, опять-таки, вот этой атмосферности, и все. Но больше хотелось бы его сравнить вообще с другим фильмом. Вот у меня была мысль, с каким его фильмом нужно было сравнить, но я ее потерял опять. Вот просто кринж.
Ну вот пока ты ищешь эту мысль и пытаешься вспомнить, если вспомнишь, перебивай меня сразу же, как бы, и говори, с каким фильмом ты хотел его сравнить. Ну вот я больше хотел бы сказать по поводу... Мне вот, если Миядзаки брать, мне он чем-то напомнил «Ведьмину службу доставки». По тону, наверное. То есть вот он как... и тот такой беззаботный о детстве. И там, конечно, как бы главная героиня не похожа совершенно на Луку, но вот мне больше, наверное, мир «Ведьминой службы доставки» напомнил Луку. Ну вот, в плане, блин, злодей, который похож на нашего общего знакомого, это, конечно, просто
Я вспомнил.
великолепно. Это...
Я вспомнил, я, собственно,
Давай.
я же об этом уже написал в своем коротком отзыве. Я просто ретранслирую, то есть, чтобы тоже было свежо. Я ее с Раей хотел сравнить. С Раей, потому что, ну, Рая тоже вышла недавно. Это, то есть, два анимационных мультика примерно этого года. Этого года, не примерно этого. Этого года. И с Раей-то была такая проблема, что там сюжет, он очень-очень быстрый. И, то есть, вот, чтобы как-то на атмосферу обратить внимание, нужно было бы очень постараться, потому что там галопом по Европам пробегают по, как мы помним, на одну локацию по 10 минут. Здесь же в Луке все совершенно наоборот. То есть тут очень локальная история про один город и одно поселение морских монстров под ним. И все. То есть еще очень важно, что, собственно, посыл это в этом мультике. Ну, очевидно про то, что нужно принимать людей такими, какими они есть. То есть не нужно бояться, если ты какой-то не такой, как все. Хотя, по большей части, вот это вот это было смешно, потому что ребятки вот эти вот разъезжают, дети, по городу и говорят: «Блин, мы такие, все не такие». Они на самом деле делают типичные детские вещи, которые делают все типичные дети. Обычные, вообще не странные. То есть я вот был странным ребенком, поэтому мне вот немножко стрёмно, когда вот таких вот нормальных абсолютно детей записывают в странных. Там еще вот эта вот девочка, блин, она просто работает, насколько может. Всем занимается подряд. То есть она вообще подарок, по сути, для своих родителей, для своего батя.
Но ее
И она...
буллит-то вот этот чувак-мажор просто за то, что он мажор, а она бедная.
Ну да, ну
Это,
и...
я не думаю, что он ее как бы буллит как раз потому, что, во-первых, он может.
Ну да.
И это не сказано тем, что она какая-то странная или не такая, как все в кавычках.
Ну, они же потом вот все-таки поднимают вот эту тему, вместе втроем собираются и говорят: «Блин, мы такие андердоги». Но в этом вообще нет
Но андердоги
особо...
это не то же самое, что не такие, как все, понимаешь? Они же не говорят, типа, вот никто нас не понимает. Это, типа, скорее в контексте вот этой гонки, вокруг которой строится большинство второго, третьего акта, в контексте того, что у него есть все, как бы, ресурсы, чтобы выиграть, а они все делают, как бы, своими руками или лапами. Поэтому тут скорее о том, как бы, бедный против богатых, чем странный против нормального. У них, как бы, вот, именно как группы конфликт.
Хорошо. Ну, ладно, имеет смысл, но, собственно, вот второй вот момент, который начинает раскрываться уже постепенно, когда Лука ближе сближается с этой девочкой, и она ему показывает, вот, типа, я в школе учусь, смотри, как круто, быть образованным. Это тоже твоя, кстати, одна из любимых тем, насколько я помню. Вау, образование, как все
Да,
круто.
да.
И она ему показывает, вот, типа, у нас тут была история, вот, раньше на этом, в этих местах правила Римской империи, это было велико. Теперь вот мы можем исследовать космос, и Лука такой: «Вау, космос, хочу быть образованным». И, собственно, это продолжение той самой истории свободы, то есть вот эта вот веспа на максималках, то есть пацану уже не нужна веспа как таковая, то есть ему теперь нужно сесть в поезд и уехать вместе с подругой в Геную и там учиться, и все такое, и чтобы развиваться, чтобы узнавать, насколько на самом деле велик этот мир, насколько он больше того сраного пастбища, на котором он гоняет рыбок с палкой, как Иисус несчастный подводный, и так далее. Собственно, в этом как раз-таки ощущается большое преимущество по сравнению с Раей, ну, по крайней мере, концепта Раи, когда у нас есть огромный мир, но У мультика точно так же, 130 минут всего. 130. Час 30. И он в итоге, показав огромный мир, не показывает из него ничего. А здесь нам показывают маленький кусочек мира, и при этом передают настроение ребенка, который знает, который начинает понимать, насколько этот мир огромен. Насколько вот огромен этот мир, который остался за пределами этого маленького сюжетца. Вот это вот, скажем, не круто, все еще не выше, чем 6 из 10, все еще не вот этот вот хваленый стереотип про Pixar, когда это типа фильм про и для детей, и для взрослых одновременно. Нет, это фильм только для детей. Или для детей в телах взрослых тоже. Потому что взрослым тут будет скучно, мне кажется. Мило, может быть. Мило, может быть. Но они, скажем так, ничего для себя не откроют и ни о чем не задумаются здесь. Вот.
Да, абсолютно. Последний вопрос. Финал довел тебя вот эмоционально? Он как бы достиг для тебя вот своей точки пика или нет?
Эмоционально, типа, плакал я или нет? Нет,
Да,
вообще
да.
нифига. А что там было-то?
Ну, когда вот он на поезд садится, уезжает и с другом прощается. Ну вот, меня тоже как бы не пробило, но приблизилось. Было это. Pixar умеет как-то вот так эмоции зацепить под конец. Тут это, конечно, было немножечко незаслуженно. Это было так вот под самый конец просто добавлено. Такое ощущение, что не, ну, но не почти достигли этого. Поэтому я как бы за попытку им ставлю четверочку из пяти. В общей там у меня оценочка там вот ближе к твоей приближается, ты 6 поставил, я 7, то есть как бы, ну это оценки, это тривиальные вещи, это такие, кто их придумал, кто как захотел, так и оценил. Олег, спасибо тебе большое за это коротенькое ревью, надеюсь, что мы вас либо вдохновили посмотреть Луку или Луку, или наоборот отвернули от просмотра этого фильма. Подписывайтесь на этот подкаст. У нас впереди два марвеловских подкаста. Олег будет счастлив. Вот просто наверняка послушает их от корочки до корочки. Будет там смотреть и делиться выводами. У нас уже вот в нашем киночате патронов уже, кстати, люди некоторые сходили на «Вдову». Уже пошли первые отзывы. Именно кинокритиков из нашего чата, поэтому если хотите быть в нашем чате и сраться с людьми на тему того, что неправильно вы, ребята, думаете о как это сказать-то, неправильно вы думаете о массовой культуре и массовом кино, это вы поддержите нас на Патреоне, обязательно patreon.com/sporthub, обещаем вам в этом месяце подкаст, естественно, для патронов у нас будет Донни Дарка, и второе, что у нас там, эффект бабочки, вот, нас заставили этот фильм посмотреть, это будет, еще два подкаста РБЛ мы планируем на основную ленту, когда Вилат освободится от всех своих мирских задач, тогда мы поговорим о трех европейских фильмах с ним. Но это вы ожидаете уже в июле. Всем спасибо за прослушивание. Пока!